Братья и сестры, я бы предложил, чтобы вы у себя отметили наш предмет или темы наших бесед, которые мы будем проводить. Можно их озаглавить «Душепопечение» или «Душепопечительство». Вообще, эта тема о душепопечительстве, эта тема, с одной стороны, эта тема весьма открытая через Священное Писание, потому что Бог является душепопечителем для каждой души на этой земле. И с другой стороны, эта тема мало известна, на нее порой мало обращают внимания, вот считая или считали ее маловажной в предыдущие, можно так сказать, времена. Но эта тема очень важна, и на нее необходимо обратить внимание, и о ней будем мы рассуждать. Для нашего рассуждения я предложу, чтобы вы все открыли Библию, открыли Евангелие от Иоанна. 10 глава, с 11 по 15 стих. Я прочту, вы внимательно следите по тексту, а потом мы будем с вами рассуждать. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Братья и сестры, из этих прочитанных стихов можно сделать вывод, то, о чем мы будем рассуждать. В этих прочитанных стихах нам открывается пастырь и еще кто? И наемник. Пастырь и наемник. Мы порассуждаем с вами о пастыре, о пастырстве, о наемнике порассуждаем и посмотрим на нашу практическую жизнь, служение, на кого мы больше похожи, на пастырей или на наемников. Я хочу задать сразу такой вопрос на логическое мышление. Какое или чем отличается пастырь от наемника? Вот в основе вот этого понятия отличие, какое мы можем вложить рассуждение? А наемник, если его наняли? Труд за... Вот братик сказал, очень точно, ярко. Пастырь, это тот, чьи он считает овец своими. У него овцы свои, это его овцы, это пастырь. А наемник, он может быть с ними все время находиться, он может их пасти, загонять, выгонять, там все, но это не его. Его наняли, время прошло, он переоделся, сел в машину и уехал, оставил отару где-то там в степи, и все, время вышло, и все. Я желаю, чтобы мы сейчас с вами порассуждали о пастыре и о наемнике. Вот из этих прочитанных стихов я хотел бы, чтобы мы вместе с вами рассуждали. Давайте выделим качество пастыря. Ну, я бы предложил так вот, братья, за этим столом вы скажете одно качество, ну, кто-то из вас так вот, вот за вторым столом, за третьим и за четвертым. Сестры, пожалуйста. Братья, ну вот, допустим, кто-то из вас, у кого есть мнение, сказать одно качество пастыря. Да, да, по тексту, прочитанному тексту. Добрый. Не, минуточку, все, уже сказали. Все, ваш стол уже исчерпал льготы ваши. Значит, добрый. Отмечайте у себя. Добрый. Пастырь. И поставьте добрый. Второе качество пастыря, второй стол, пожалуйста. Ну, братик, ты скажи. Как? Верный, да? Угу. Хорошо. Еще, братья, внимательнее посмотрите. Полагает жизнь свою. можно и так сказать, и верно, и полагает жизнь свою. Но еще внимательнее так посмотрите. Как? Я бы поставил на второе качество вот эту мысль. Знаю моих. Хотя, братья, все, что вы сказали, это тоже правильно. Вы только не подумайте. Это тоже правильно то, что вы сказали. Значит, добрый, знающий овец. Или можно просто «знаю моих» по тексту. Лучше, когда мы привязываемся к буквальному тексту. «Знаю моих». Так, третий стол, пожалуйста, сестры. Как у вас с теологией? Как «защитник». Полагаю, жизнь. Это, я думаю, попозже мы об этом скажем. О, правильно. «Мои знают меня». Это серьезное качество пастыря. Его знают овцы. Мы об этом будем рассуждать. Это будет иметь большое значение. Как знают нас, наши овцы. И четвертый стол, пожалуйста. Мы четыре пункта только выделим. Хотя можно тут до десятка выделить. Но основные, я так у себя, когда я просматривал эти стихи, так вот я выделил четыре. Четвертый стол, пожалуйста. Полагаю, жизнь. Да. Пастырь, четвертое. Это... полагать жизнь. Вот давайте с этих сторон мы рассмотрим наше пастырство. Каково оно? Братья и сестры, давайте будем рассуждать с вами. Вот мы открываем с вами 10 главу, видим этот 11 стих. И самое первое, что говорит о себе Господь, что Он добрый пастырь. Добрый. Вы знаете, вот так мне приходилось, ну и со школой много приходится иметь контактов, и вообще вот с детьми, с детскими группами, с руководителями. Вот, к примеру, придет новый руководитель в группу или новый преподаватель в класс, беседуешь с детьми. Дети, ну как вам ваш преподаватель, как учитель? И вы знаете, очень хорошо, когда дети... так вот могут охарактеризовать нас тоже таким добрым качеством, что мы добрые. Это очень хорошо. Бывают, знаете, такие трудности с руководителями, именно трудности с руководителями, которые чувство доброты не проявляют. Это очень плохо. Вот наш Господь, вся Его жизнь на этой земле – это было проявление доброты. Братья и сестры, доброта – это один из характеров Бога, один из составных Его сущностей – это благость. Доброта – это благость. Бог у нас Бог благий, пастырь у нас благий, пастырь у нас добрый. И нам так необходимо… так необходимо. Вот понимая вот это пастырство Христово, которое вот такое по отношению нас, если мы с вами становимся тружениками, нам необходимо быть добрыми. Добрыми. Я бы отметил это первое и основное качество труженика детских или детского работника. Добрый. Быть добрым. Давайте немножечко порассуждаем. Ну, что значит быть добрым? Быть добрым, я понимаю, это не вседозволенность, это не панибратство такое. Знаете, что мы там будем с детьми вот так это легко общаться, доступно, не будем никаких замечаний им делать, у нас будет что, кто знает, что там на уроке. Это не доброта. Нет, братья и сестры, это беспорядок. Что все-таки нам вот... вложить в понимание доброты. Знаете, очень важно, чтобы мы в каких-то рассуждениях имели основное направление. И тогда это основное направление будет облагаться какими-то там примерами, вот дополнениями. Ну, главное направление доброты. Как все-таки нам вот в рассуждении понять? Ну, какое основная характеристика доброты? Братья и сестры, кто может сказать? Ну, пожалуйста, так в простоте, пожалуйста. Это милость. Это снисхождение. Очень правильно, пожалуйста. Щедрость, милость, снисхождение, щедрость. Да, это показатели доброты. Можете у себя это отмечать, братья и сестры. Еще, пожалуйста, кто еще может добавить? Ну, что такое вот доброта? Заботливость, нежность. Пишите, пишите, где-то что-то разовьете у себя в размышлении и посмотрите, как у вас вот это на практике. В теории часто бывает у нас хорошо, в практической жизни не всегда так бывает. Пожалуйста, еще кто может что дополнить сюда? Терпение. Это тоже показатель доброты. Терпение. Вот где-то и раз сказать нужно ребеночку, и два, и три надо сказать. Сострадание – это тоже показатель доброты. Еще, может быть, кто-то что-то дополнит. Справедливость. Справедливость. Да, это тоже доброта. Внимательность. Правильно. А теперь давайте вот сейчас теперь это все суммируем, объединим и как-то выразим, ну, двумя словами. Я у себя это выразил так. Добрый пастырь – это пастырь, который живет для овец. Он живет для них, а не для себя. И вот тот перечень, который мы с вами отметили, его можно настолько расширить, этот перечень, еще и дальше находить какие-то прилагательные, вот и туда их вот вносить, и потом об этом размышлять. Это жить для овец. Дорогие труженики, я хочу на это обратить внимание, чтобы у каждого из вас сложилось правильное понимание о своем служении. Это не просто 2 часа в неделю. Это не просто поехать на семинар и не просто в церкви значиться детским руководителем. Это жить для тех, кого верили вам, вашу группу. Это размышляя о них и ложиться, и вставать. И чтобы всю свою жизнь вот так вот ориентировать на тех, которые нам доверены. Жить для детей. И при всем этом не иметь, как апостол Петр пишет, никаких видов корысти. Никаких. То есть вот эта доброта пастыря, она вот в этом непосредственно и является. Жить не для себя, жить для них. И все делать так, чтобы им было хорошо. И вы знаете, вот так вот рассуждая об этом, мы в этом видим Бога. Мы в этом видим пастырство Отца, пастырство Сына, пастырство Духа Святого. Мы видим эту сущность Божью, она вот так вот именно и проявляется. Проявляется к нам в том, что Бог все вот это видимое и невидимое создал для нас с вами, чтобы посредством видимого и невидимого мира подготовить нас к вечной жизни, соделать нас своими детьми и взять нас в обители небесные для вечного обитания с Ним. Это все, вот это все, то, что видимое временно исчезнет в свое время, но это все Бог создал для того, чтобы нас подготовить к вечности. Пусть эта первая мысль для нас вот так вот запечатлится. Пастырь добрый в пастырстве. Очень важно быть добрым. Давайте мы перейдем ко второму. Мы отметили у нас 2-й пункт. Это «Знаю моих». «Знаю моих». Знаем ли мы наших деток? Давайте мы также с вами и побеседуем. А что необходимо нам знать о наших детях, которые занимаются у нас в группе? Ну, пожалуйста, брат, скажи, ну, хотя бы одно что-то. Ну, первое, правильно, знать достаточно, это очень хорошо. Знать и всех по именам. Да, Бог нас знает всех по именам, знаю тебя по имени, знаю. И Бог говорит, дам тебе новое имя, В этом тоже есть важный такой смысл, пока мы об этом рассуждаем. Новое имя – это новое положение, новое формирование личности, которое Бог готовит нас к Царству Небесному. Знаю, Бог знает наши имена. Важно знать имена. Пожалуйста, братья, на втором столе. Что еще нам нужно знать? Так. Вот, брат, дни рождения. Надо знать. Обязательно нужно знать. Нужно знать. Третий стол, пожалуйста, вы что предложите? Что-что? О семье. Это очень важная информация. Мы должны знать, из какой семьи наш ребенок. Вы знаете, если так вот по степени важности то, что нужно знать о ребенке, я бы поставил это самое первое. У меня оно здесь стоит первым. Семья. Это та колыбель, где этот ребенок родился и возрастает. И вот среду семьи нужно знать. И относиться к ребенку необходимо с учетом того, в какой семье растет ребенок. Братья и сестры, это знание очень важное для нас. К примеру, ребенок растет в семье, где папа и мама неверующие. Бывают такие случаи. Бабушка приводила внучка, и он покаялся, или внучечка покаялась, стала членом церкви, а папа и мама неверующие. Пример я вам такой приведу. Уверовали у нас вот в церкви вот таких несколько случаев. Несколько детей, которые вот так вот уверовали, а родители неверующие, обои неверующие. Ой, бедные дети, сколько же они настрадались от своих родителей. И бывает, в чем-то девочка придет, и на нее может так глянуть, сказать, ну ты почему в этом пришла? Ну, что-то не могла вот прийти как-то вот, ну, поскромнее там, или как-то вот. Это я вам такой пример привожу. А она бедная. Она отвоевывает, в чем ей ходить у матери всеми силами. Она однажды мне плачет и говорит, сил нету. Меня мама заставляет краситься, мне мама заставляет ходить в брюках, мне мама заставляет одеваться так, чтобы сексуальный у меня был вид. Тебя замуж никто не возьмет. Кому ты нужна, монашка? В семье у нас затянули эти баптисты. И вот ребенок в такой семье, уже подросточек, вырастает, представьте себе. Они ходят с ней по рынку, и она ее, пока по этим рядам проходит, она ее там клеймит по всем статьям. Баптистка стала, смотри, стыдно ей. Одевай вот это и все. Купила там юбочку ей какую-то там с разрезом, да, все. А ей, бедной, это все надо вот так вот противостоять. Вы знаете, и вот зная семью, учитывая положение в семье, не всегда порой можно так вот как-то сделать быстро, поспешно замечание, какой-то вывод о каком-то действии или поступке. Или, к примеру, в семье неверующий папа. Там постоянно работает телевидение, там постоянно музыка, шум. И вот в этих обстоятельствах наш ребенок, вы знаете, у него даже могут быть какие-то выражения, в выражениях какие-то могут проскакивать слова. Вот, пожалуйста, из средств массовой информации, да. И такое может быть, и это нужно учитывать. Знаете, мы можем быть очень требовательны к тому ребенку, где папа и мама члены церкви, а к такому ребенку нам уже нужно проявить какое-то снисхождение, какое-то правильное отношение. Или, к примеру, у ребенка нет папы, только мама. Или, к примеру, у ребенка нет родителей обоих. Это трудная ситуация. Это дети, у которых будет травмирована психика. Это дети, которые будут, ну, с определенными даже отклонением. Сиротство – это всегда отклонение. Полноценности в сиротстве – это исключительные случаи. Я не имею в виду, ну, какое-то, ну, отклонение, такие вот крайние, нет. То есть тогда, когда неполноценная семья, это всегда скажется на системе образования, как ребенок будет учиться, как будет формироваться его личность. Бог так сделал, чтобы был и папа, и мама, и твердость, и строгость, нежность и доброта. И это все должно быть пропорционально влиять на ребеночка, и должна формироваться личность. Вот если этого нет, мы должны с этим учетом тоже относиться к ребенку в группе. Семья. В какой среде растет ребенок. Ну, можно еще некоторые примеры приводить. Я хочу сказать, что с учетом семьи можно не одинаковые проявлять отношения и требования к детям. Знать семью. Хорошо. Пожалуйста, так, четвертый стол, нет, пятый у нас. Еще, что нам надо знать о ребенке? Что? Характер. Я бы это поставил вторым. После семьи я бы поставил это вторым. Знать характер. Какой характер у нашего ребенка? Я думаю, что все вы понимаете и знаете, что в основном происходит четыре деления вот, в характере ребенка, да? И с учетом того, как мы сможем понять нашего ребенка, к какому темпераменту характера относится наш ребенок, с этим учетом тоже должно быть наше и отношение к ребенку. Я вам хочу сказать, ну, пример такой. Если у ребенка такой темперамент холерика, это активный, подвижная личность такая, и попробуйте вы такому ребенку резко сделать какое-то замечание такое вот, знаете, что получится? Взрыв эмоций. Взрыв эмоций. Даже порой трудно предвидеть, как поступит он. Кто-то может быть упасть на стол и разрыдаться истерическим плачем, а кто-то может выпалить нам такое, что там мгновенно только пришло в разум и быстренько раз и выдаст нам информацию. Если мы видим, что ребенок с таким темпераментом, нам уже надо к нему с пониманием относиться. И, может быть, не при всех его где-то и поругать, а можно так где-то в стороночке, отдельно, после собрания детского какой-то, ну, произошел какой-то нюанс такой. То есть мы должны отреагировать так, Сёма, так нельзя себя вести. Так аккуратненько так отреагировать и все, без каких-то нравоучений. А так после детского оставили, давай мы с тобой немножко побеседуем, две минуточки лично поговорили, ну и все. Допустим, если у ребенка другой характер, другой темперамент, там можно на каком-то примере, можно даже остановиться, и так вот немножечко и поругать даже его, и ничего страшного. То есть, братья и сестры, отношение к детям необходимо, чтобы у нас было через призму его характера. Каков у него характер? Потому что я хочу сказать, цель-то у нас какая должна быть? Не выговорить, не вот как-то. Цель у нас должна быть весьма возвышенная. Изменить, исправить личность. Там, где какое-то проявление недоброе, надо изменить эту ситуацию. Вот какая у нас должна быть цель. Некоторые ставят цель такую, вот, чтобы все как бы, ну вот, реагировать вовремя, все. Да не это у нас цель. Сегодня, может, он так выпалил, что-то сказал, так с ним поговорили, что тебе надо быть медленным на слова, медленным на гнев. Поговорили и вразумили. Где-то когда-то еще аккуратненько так что-то подсказали. Смотришь, ребеночек уже формируется и лучше становится. Знать характер. Зная характер, здесь у нас будет уже к ребенку формироваться правильная требовательность. Мы уже можем как-то разумно, зная характер, взвешенно подумать, что поручить ребенку, какое дело сделать. К примеру, ну, меланхолика мы никогда не пошлем одного что-то делать. Он пойдет и ничего не сделает. А вот, допустим, взять их вдвоем и куда-то направить. Один будет подвижный, другой будет немножечко так вот медленный. Смотришь, они так где-то вместе, и что-то у них хорошо и получится. Кто-то хорошо начинает, а кто-то хорошо может заканчивать, пока он в движение придет. Значит, с учетом характера необходимо вот с пониманием характера ребенка давать какое-то и поручение, наставление, замечание и вообще строить отношения. Еще, что мы должны знать о нашем ребенке? Пожалуйста, сестры, ну-ка давайте, это у нас будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой стол. Я вижу, здесь у нас есть сестры, видно, с опытом, давно уже трудятся. Способность ребенка. Да, способности ребенка необходимо знать. Есть ли у него музыкальная какая-то вот способность к пению? К примеру, у ребенка способности к пению нет, а мы, допустим, будем его воодушевлять, вот давай ты подготовь какой-нибудь псалом, там, спой, это как-то, конечно, это будет только травма для ребенка, если он выйдет и своим таким вот без слуха музыкально что-то будет петь, он что-то споет, и бывают такие дети и поют, вот. Но это будет где-то улыбка у кого-то, он травмироваться будет от этого. Если у ребенка мы видим, что способности нет в этом, мы не будем его к этому и побуждать. Мы будем его побуждать, к примеру, декламировать стихи, участвовать в декламации. Мы вот к этому раз и этот ручеечек направим, чтобы он в таком русле шел, и будет хорошо. Знать способности ребенка. Правильно. Еще. Что нам нужно знать о нашем ребенке? Физически. Я бы так сказал, здоровье ребенка. Отметьте, братья и сестры, это тоже очень важно знать здоровье ребенка. Вы знаете, бывают больные дети физически, бывают болезни определенные, это нужно знать. Бывает, ребенок не может даже высидеть там эти 2 часа или 45, то есть или час 40, где сколько времени идет, ему нужно обязательно выйти. Это нужно знать. И беспрепятственно, аккуратненько взять. А кого-то, зная, можно и оставить, сиди, вот и не ходи никуда. Или, к примеру, какое-то дело сделать. Нужно где-то мы какой-то труд делаем с детьми. Кому-то надо дать лопату, кому-то сказать, а ты возьми тряпочку, и вот там то или другое делай. Знать здоровье ребенка, это тоже нам нужно знать. Братья и сестры, если мы сейчас будем с вами продолжать, мы еще некоторые мысли отметим. Но я думаю, основное направление мы создали для себя, что необходимо знать нам о наших тех чадах, которые верены нам Церковью, знать. Вот Господь говорит, знаю моих. Господь совершенно знает нас. Он знает внутренности наши, наклонности наши. Он мысли знает наши, да? Он все наше. Мы не можем так знать. Но то, что мы можем знать, нам необходимо знать о наших детках, для того, чтобы наши отношения с ними строились правильно. Третье, давайте отметим. Третье. Мы с вами выделили «знают меня». «Знают меня». Братья и сестры, как вы думаете, знают ли нас наши дети? Вот брат говорит, еще и как. Знают наши дети нас. Ой, как знают. Однажды был такой случай, после какого-то детского мероприятия дети решили немножечко развлечься. Мне это рассказывают. И они придумали вот что. Давайте мы какие-то будем делать действия. Кто-то, какое-то действие. Я покажу какое-то действие. А вы отгадайте, кого я этим... Да. И вот один выходит. Я выхожу за кафедру. Стол такой, все, выходит. Платочек из кармана. Так, обильно. Значит... Так, значит, вытер, карман положил. Все дети, вот тот. Другой. Предложено общее пение. Раз встает и там делает определенные движения. О, это тот. Потом, когда мне рассказали, как они меня проявили, я думаю, я никогда за собой этого не замечал, что я так делаю. А потом, когда мне это сказали, я смотрю, точно я так делаю. Точно. Вы знаете, дети, они очень внимательны. Они замечают за нами все, как мы кашляем, как мы нос вытираем. Часто ли мы вообще вот там что-то делаем. Все замечают. Дети, они имеют очень большую такую проникновенную способность вот так вот видеть нас, и в их памяти откладывается то, что они видят. В детском возрасте очень есть такая склонность подражать. подражать. И вы знаете, братья и сестры, хорошо, когда мы ведем себя правильно, и дети нам будут подражать. Хорошо, когда и внешность наша правильная, и манеры нашего поведения, общения, разговора, речь наша. Хорошо, если она обогащенная, хорошо, если она чистая, без каких-то слов, таких ненужных слов. Братья и сестры, нам так надо над собой работать, так необходимо над собой работать, с учетом того, что дети будут поступать так, как мы поступаем, особенно раннее детство. Если вот руководитель проявляет такое пастырство, заботу, любовь, дети впитывают все с ним, все берут с него, и как он разговаривает, и как он встает, и как он садится. Девочки стараются и прически такие делать, как у руководителя, все подражать. Мальчики так вот, как и... Вот, ну, все делают так. Знают меня. Я бы очень на это обратил внимание ваше, может быть, без какого-то подробного рассуждения, но предложил бы вам, братья и сестры, знайте, твердо знайте, что у нас есть такое, с чем мы боремся, что нам в нас не нравится. И вы знаете, пока мы это не победим, и пока это в нас проявляется, этому будут подражать, это будут впитывать в себя. И какая здесь ответственность, горе, если кто соблазнит одного из малых сих, а воздаяние какое за это, помните? Смерть. Одним словом, смерть. Жернов на шею пучину морскую, смерть. От того, что мы соблазним одного из малых сих, вот так строго Бог говорит, как необходимо, братья и сестры, нам так ходить пред детьми нашими, чтобы они могли подражать во всем нам. И как мы одеты, и как мы разговариваем, и как мы себя ведем, как мы реагируем на какие-то действия неправильные по отношению к нас. Ну, к примеру, кто-то из детей какую-то нам реплику бросил, оскорбил как-то нас. Ну, к примеру, создалась какая-то такая вот критическая ситуация, ребенок выпалил, что у него там в уме. А мы можем сразу же выпалить ему, мы можем тут все, и пошло, не пойми, что там, хоть пресвитера приглашай. Да. А мы можем так очень просто, он так высказался, любезно так, корректно сказать, так нельзя разговаривать со старшими. И все. Так корректно, простенько, замечание сделали, и продолжаем урок, и занимаемся. Братья и сестры, это все, понимаете, штрихи к портрету нашей личности, на которые, смотря дети, будут подражать. И я хочу сказать, вот когда у нас отрицательных штрихов будет очень много, то потом воспитывать в них положительный образ и развивать этот положительный образ в личности будет нерезультативно. Мы будем говорить одно, а как кто-то сказал, твои дела говорят громче твоих слов. А если мы в каких-то ситуациях не были детям в пример, то я хочу сказать, братья и сестры, то наша назидательная работа с детьми, она не будет иметь успеха. Ну, об этом тоже вы поразмышляете, много мы говорить об этом не будем. И четвертое мы отметили с вами, жизнь полагаю за овец. Я бы назвал это жертвенность руководителя. Жертвенность руководителя. Ну, на какую я бы обратил здесь мысль? Ну, самую первую, самую простую. Это чтобы руководитель никогда не пропускал собраний, детских собраний. Прилагать все силы, все возможное и невозможное. Может быть, мы больны. Может быть, нам надо куда-то уезжать, может, где-то какой-то брак или еще что-то. Но если объявлено детское собрание, я считаю, крайний вариант, это если мы кому-то перепоручили. Постарайтесь, чтобы вам дорожить временем общением с детьми. Ведь у нас всего в неделю 2 часа. можно так сказать, лекционного времени. 2 часа в неделю – это так мало. А если мы еще где-то будем недорожить этим временем, пропускать наше время, кого-то, ой, я не могу сегодня, ну, пойдите ты, или сходи ты, ну, рассказик какой-нибудь, да я не подготовился, ну, рассказик что-нибудь, прочти там, время, главное, заполни, и все. Ну, главное, чтобы не было срыва какого-то. Братья и сестры, это очень плохо. Это мы не полагаем жизнь за овец, не полагаем. Надо жертвовать всем. Ради детей нужно жертвовать всем, для того, чтобы детям было полноценное внимание. Я хочу сказать, что это тоже один из факторов положительного влияния на формирование личности, на ту цель, которую мы имеем в нашей работе. Значит, не пропускать собрание. Я такой пример приведу. Однажды у нас был такой случай. Один из руководителей не пришел на детское собрание. Но у нас детские занятия проходят у нас по четвергам. По четвергам с 7 часов вечера, с 7 до 9. Вот, мы не воскресный день проводим, а вот такое время. Ну и так получилось, что это было осенне-летнее какое-то время такое. Нет, это еще была весна. Весна, да. Это было весенне-летнее время, вот так. И руководитель не пришел. У нас в Доме молитвы занимаются 7 детских групп. Ну, всего 10 детских групп. И 3 занимаются еще по домам, которые недалеко от молитвенного дома. И вот в молитвенном доме 7 детских групп, там по классам, а один руководитель не пришел и никому не перепоручил. Дети собрались, посидели 5 минут, ага, раз, один вылез так, посмотрел, никого нету, второй, третий, и все на улицу. Вот. И представьте себе, никого из взрослых, все по группам занимаются, они на улицу, раз, ну а что, надо что-то же делать. Смотрят, там немножечко дальше, ранняя вишня, и она уже, ну, уже спелая, почти спелая. И сперва один проявил мужество, подбежал, сорвал, смотрит, никого нету. Второе, третье, все мальчики, девочки. И тогда вишеньки остался один ствол. Вишенька была небольшая. Ну, наверное, ну так с мой рост, наверное, такая, ну, такая, знаете, вот рясная, такая веселая, вот, маечка ранняя такая. И один ствол стоит. Поломано все так. Звонят мне, я приезжаю в молитвенный дом, ситуация такая, к соседям их дома нет, что делать? Детей собрал, ну, с кротостью старался проводить беседу, с кротостью старался. Потом этих всех детей собрал на следующий день и хозяйки. Приходим к ней, они выстроились так вот, все по одному. Я говорю, мы пришли покаяться, попросить у вас прощения. А за что? Она даже еще и не видела, что там с вишней случилось. А за что? Она такая вышла, растерялась. Я вижу, у нее даже какой-то румянец. Что такое? Я это ей поясняю, говорю. Она, как бы, знаете, как вне себя. Да за что? Я говорю, вот дети оборвали у вас вишню. Она еще не видела, какой вишню. Девочки рыдают, аж кулаки в глаза втирают. Да. Подходят, просят прощения. Она расстроилась, сама плачет, обнимает их. Да деточки, да не надо плакать, да все. Ну, знаете, решилась ситуация мирно. Ну да слава Богу. А ведь могло-то и не так решиться. По эту сторону у нас от молитвенного дома живет председатель квартальных комитетов. Такая женщина, знаете, железная, с железными нервами. И вот тут у нее все, знаете, не пересыхает. Вот так это. И все идет, как с трансбоя. Я так представил, думаю, сейчас эта информация, это по эту сторону живет, а это по эту сторону. Мы сейчас эта информация сюда, и тут такое будет, что мы тут не переживем это дело. Ну, дал Бог, вот пережили. Ну, это так Бог дал милости выйти из этой ситуации. А кто виноват в этой ситуации, братья и сестры? А? Кто виноват? Руководитель виноват. Конечно, руководитель виноват. Нужно было его взять вот так и туда привезти, там каяться. И с детьми вместе. Ну, вот, ну так оно не получилось, конечно, у меня. Значит, никогда стараться не пропускать собрания. Никогда. Просто вы не, даже не с позиции того, что что-то может случиться. Может, ничего и не случится. Вы кого-то поставите, кто-то рассказик прочтет, там время займет. Но вы потеряли 2 часа в неделю. Представьте себе, вы потеряли время, которое никогда уже больше не вернется. Время, которое ушло уже в историю. Все. История закрыла эту страничку. Ее невозможно уже открыть. Дорожить каждым часом общения с детьми. Второе, что бы я еще здесь выделил, вот именно в жертвенности, вот, это заботиться за группу, заботиться. Вот видеть детей своих не просто вот так, знаете, как, ну, посредством вот этой группирования детей в определенную группу и проводим с ними занятия, это очень сильно оказывает помощь на формирование положительной личности. Знаете, чем больше дети будут общаться в своей группе, у них будет меньше друзей неверующих. Они будут дружить друг с другом. А когда-то можно с какой-то другой группой еще провести какое-то общение. Мы такое у себя практикуем. Встреча 2 групп. Одна группа и другая. Вот пришли. 5-й, 6-й. Провели день рождения или Новый год там какой-то. Вот собрались, каникулы. То есть любую возможность для того, чтобы встретиться, мы можем ее использовать, мы можем украсить ее. Дети любят какую-то яркость. Встреча Нового года 2 групп, допустим, 7 числа, там, января или еще какого-то, да? Вот, и как апостол Павел пишет, никто да не осуждает вас за праздник или новомесячие, или суббота, не надо. Собрались, праздничек, там чаек попили, пообщались. Это все будет оказывать влияние, знаете, на такое вот, на объединение группы, на расположение к вам, вы заботитесь о них, они вам будут, видя такую любовь, платить послушанием, восприятием того, что вы будете говорить, вам не нужно будет это требовательно ругать, замечания делать, почему вы не слушаете, почему отвлекаетесь. Вот когда вот такое отношение к детям, оно развивает в них желание быть послушными, уважение к руководителю, любовь к руководителю, заботиться за группу. Что необходимо еще выделить, я бы так, ну, выделил, обращать внимание на особые обстоятельства в жизни детей группы. Особые обстоятельства. Ну, к примеру, кто-то сильно заболел, попал в больницу, сделали операцию аппендицит, и с группой пошли, проведали в больницу. Понесли от группы какой-то подарочек, какой-то, ну, маленькое, безделушечку какую-нибудь купили там, ручку какую-то, блокнотик какой-то купили. Но это все внимание от группы. Собрали денежки там, ну, объявили, допустим, я не ориентируюсь, как у вас здесь, ну, к примеру, там, ну, по рублю у нас. А деточки собрали там 12-15 групп, 20 рублей, уже можно какую-то купить ручку, какой-то блокнотик и можно что-нибудь там еще Сникерс какой-нибудь купить, вот уже от группы пришли. Вроде оно и небольших затрат там нет, а внимание очень важно. Быть внимательным к различным обстоятельствам, в котором находятся дети. К примеру, кто-то учится, ну, к примеру, вот, ну, подростковый возраст такой, кто-то учится в музыкальной школе, у кого-то там экзамены, вот, группой. Вернее, на группе можно руководителю, предвидя это все, и помолиться. Вот экзамены предстоят. Давайте мы помолимся, чтобы Господь его благословил. И все за него молятся. И все, вот, понимаете, видят нужду этого ребенка. Потом на следующий раз другую нужду обратили внимание. Это все будет, понимаете, слагаемые такого единения в вашем коллективе, в вашей группе. Это будет очень хорошо. И еще на что бы я обратил внимание, на какие-то, знаете, переживания не лично, может, у ребенка, а в семье. К примеру, кто-то умер, бабушка там или дедушка, или, может быть, там, ну, папа там или мама, тоже вот на это, ну, обращать внимание, как-то вот где-то утешение сказать, где-то с собой посадить рядом, где-то вот так вот, ну, проявить внимание, братья и сестры, это полагать жизнь. То есть это вникать в жизнь ребенка, вникать в жизнь в каждую личность, вникать и вот так заботиться. И последнее, что я бы конкретно выделил здесь, непосредственно по слову «полагаю жизнь». полагать жизнь. Это значит постоянно молиться за ребенка. Это значит поститься за каждого индивидуально, когда-то определять день, побыть в посте, поставить для себя цель, если еще не покаялись, чтобы покаялись, если покаялись, чтобы возрастали, чтобы принимали крещение. Вот так когда-то выделять для себя время для такой индивидуальной молитвенной поддержки. Очень важно, чтобы мы находили время для того, чтобы когда-то посещать детей на дому, прийти в дом и сказать: «А где здесь мой Коленька? Я вот пришел его проведать, уделить ему внимание». Пришел руководитель в дом и где-то с этим Колей сел и поговорил лично, может быть, там с папой или с мамой еще вместе, узнал, как Коля себя ведет, где-то похвалил, где-то поощрил, где-то, может, немножечко наказал. Братья и сестры, это вот полагать жизнь, то есть входить в жизнь ребенка, тратить, жертвовать свое время. Христос ради того, чтобы нас достичь, Он оставил, все оставил. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Братья и сестры, вот сила влияния. Чем больше мы пожертвуем своим, тем больше будем иметь успех во влиянии на личность. И это все с позиции доброй, искренней заботы о формировании личности ребенка. Братья и сестры, ну, наверное, на этом мы остановимся. Я думал, что мы порассуждаем и о наемнике. Ну, у нас уже, конечно, времени не остается. Ну, хотя, я думаю, мы сейчас быстренько, ну, просмотрим. Давайте мы немножечко сейчас порассуждаем о наемнике. Давайте выделим характеристику наемнику. Смотрите по тексту. Наемник. Вот брат говорит: бежит. Угу. Хорошо. Минуточку. Что вы сказали? Это первое, я бы отметил. Овцы ему не свои. Он не чувствует этой ответственности. У него душа не плачет, не болит. Он пришел. Не пришел, кому-то поручил. Овцы не свои ему. Очень хорошо, когда мы смотрим на каждое чадо, как на наше чадо, которое нам дали на каких-то 5-6 лет, чтобы мы позанимались, может быть, где-то больше, где-то меньше, где-то 10 лет. Идет детская школа, ну, везде с разного возраста. У наемника нет понимания, что это его. А если это его, значит он за него отвечает. Овцы ему не свои. Хорошо. Еще что мы можем выделить? Как? Оставляет. Значит, первое – не свои. Второе – оставляет. Вот это все альтернативно тому пастырцу, о котором мы говорим. Пастырь не оставляет, пастырь наоборот вникает, стремится к овце, да? А он оставляет. А когда он оставляет? Смотрите по тексту. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Как можно слово «не родить»? Вот объяснить. Кто сможет? Как? Не беспокоиться, еще. Не заботиться, еще. Не переживает. И еще можно продолжать. То есть он не родит. Он не беспокоится, не переживает и оставляет. Он не пришел на детское собрание. Он даже и никогда и не вспомнил, что вчера было у мальчика день рождения или у девочки где-то как-то вот и помолиться. Может быть, если не поздравить, то хотя бы помолиться, чтобы Бог благословил на следующий год его жизни. Или, к примеру, мальчик пролежал всю неделю в больнице, а мы не пришли к нему и даже и не поинтересовались, и не позвонили, как он там себя чувствует, или еще что-то. Или, к примеру, где-то сдает экзамены, там, где-то жизнь у мальчика или у девочки, ну, какая-то такая, какие-то особенности прошли, а мы даже и не спросили. Он не переживает, он не думает, он не родит. Он безразличен, равнодушен. Не родит об овцах. Не родит. Еще какую мы можем, какую характеристику увидеть у наемника, у наемника? Что? Грубый. А по тексту ты можешь как-то вот, именно по тексту? Ага, хорошо, хорошо. Значит, у наемника нет характеристики, что он добрый. И брат обратил внимание, значит, он будет грубый. Он где-то крикнет, он где-то отдернет, он где-то может даже подзатыльника дать, он там может быть еще что, он грубый. Грубый, он не добрый пастырь. У него нет переживания или нет такой, знаете, цели ясной, к чему вести этого ребенка, к возрастанию. Знаете, кто-то выражение такое очень ясное выразил, мне оно понравилось. Нужно относиться к ребенку не по его делам, а нужно относиться к ребенку по цели, которую мы имеем о нем. Это очень мудрое выражение. Как мы относимся к ребенку? Или по его делам, ну вот он там грубый такой, ну вот такой, значит, такой, махнули рукой и все. А то, что у нас должна быть цель такая возвышенная, чтобы деточек привести в сознание своей виновности пред Господом, в покаяние, в познание Бога, чтобы они были членами церкви, чтобы они в будущем сменили, может, церковное руководство, были пресвитерами, благовестниками, диаконами, женами, тружениками, там, тружеников, там, ну и так далее и тому подобное. Вот видеть надо будущее поколение церкви, и с такой позиции нужно и относиться к ним. Может, он сегодня такой эмоциональный, вспыльчивый, все. Может быть, это, вы знаете, обуздать вот эти характерные особенности личности. И будет, значит, очень активный, хороший труженик. У нас на Кавказе есть такое выражение. Ну, простите, что я его произнесу, но оно ярко показывает нам. Знаете, говорят так горцы, лучше ретивая лошадь, чем дохлая кобыла. Ретивую можно обуздать, обучить, и она потянет. А та, которая уже на колени упала, уже ты с ней ничего не сделаешь, ты ее не растолкаешь, уже она еле-еле вот так вот, вот это будет идти, да и все. Порой некоторым руководителям нравится, чтобы главное шума не было, беспокойства не было, чтобы все тихонечки были такие, вот все посидели, встали, вышли, все закончилось, все и пошло. Это бесперспективный труд, это ничего мы не смотрим в будущее. Если поломали так характеры личности, а вместо того, чтобы помочь ребенку обуздать самого себя, а направить всю свою вот энергетическую, так можно сказать, ценность характера в служение Богу, это будет замечательно. Так, хорошо. Давайте еще дальше. Дальше. Какую еще мы увидим особенность у наемника? Бежит. Значит, не родит. Первое мы, то есть это мы прослужили. А теперь он бежит. А когда он бежит? А? Он видит опасность. Опасность-то к кому? Не к нему опасность. Волки не на охотников нападают. Волки нападают на овец. Охотник им не нужен. Им овцы нужны. А он бежит. Братья и сестры, когда мы видим опасность в жизни ребенка, особенно подростковый период, возрастные особенности, дети, я думаю, будут об этом говорить еще, может быть. И вот мы видим эту опасность в опасном состоянии, эмоциональность такая какая-то, может быть, критичность такая в речи, в поведении, в одежде, все это, мы видим, пришла опасность. Можно убежать, можно это махнуть рукой, сказать, папа, мама, вот ваш ребенок так себя ведет, вы занимайтесь, это ваш ребенок. Можно просто убежать от этих трудностей. А можно не убежать, можно наоборот идти к ребеночку, протянуть ему руку внимания, оставить его, поговорить, ну так вот любезно, сказать, чем это закончится, к чему это приведет. Не бежать тогда, когда приходит волк и расхищает, не бежать, а наоборот идти навстречу. Бежит, бежит. Это показатели наемников. Ну и последнее, объемлющее все эти рассуждения, что наемник не пастырь. Наемник не пастырь. Он не пастырь. Вот это беда. Вот это беда. Братья и сестры, у меня желание есть пригласить вас к молитве, чтобы нам вместе сейчас помолиться Господу, чтобы посмотреть вот глазами Божьими на себя, на свое пастырство или на свое наемничество. Посмотреть вот так. Даже в свете того, что мы порассуждали, я думаю, что Дух Божий может даже больше, глубже вот с нами проводить индивидуальную какую-то работу. Вот так вот посмотреть, Господи, какой я? Я добрый пастырь или я наемник? Или я добрый и знаю, и меня знают, и я полагаю жизнь, или я, может быть, не считаю их за своих, или, может, я оставляю их, или я убегаю от них, или я не проявляю заботы, не радею о них. Кто-то так сказал, что у тружеников будет особая награда от Господа. И апостол Павел говорит, веру сохранил, течение совершил, течение. А дальше что он сказал? А теперь готовится мне венец. Я думаю, братья и сестры, что этот венец будет дан не только пресвитерам. Это будет венец дан всем труженикам, которые трудятся на ниве Христовой. Всем труженикам будет дан венец за их труд, за их усердие, виноградники Божьи. Поэтому хочу пригласить вас к молитве. Давайте мы сейчас склонимся пред Господом и помолимся, и попросим, Господи, помоги быть пастырем. Аминь.